11-й пункт беседы. Просто 11-й пункт. Ал пианал муван гама шайхус дехолин йоним эйлу шмини шмойна шмейно асхолас пирки овейс сиюм шней шавуя слеймер у махар хойдеш има гюла вамити сашлейма шецрихом яд ловый квар. В соответствии с вышесказанным, а мы, собственно, методично в эту сторону долбили на протяжении уже массы уроков, станет понятна связь перечисленных моментов, в скобочках Рэбе, так как этих моментов уже накопилось, бог знает сколько, перечисляет их, да, шмини шмойна шмейна, начало пирки овес, завершение двух недель омера и того, что это суббота, суббота шмини, она выпала на канун новомесяча Ияр, и, соответственно, авторы, там, Махар Хойдеш, тема нашего предыдущего урока. Связь всего вот этого с освобождением истинным и полным, Рэбе выделяет слова освобождение истинное и полное, которое должно уже, Рэбе ничего не выделяет, но понятно, что здесь на каждом слове акцент, которое должно моментально уже прийти. У Вифрат Баумдейну Бишнас Гоет Гейшнас Арену Нифлоис, а в частности, когда мы находимся в году, это был год Товшин Нуналев, если кто забыл, 5751 год, он же 91-й, правильно, год, и этот год расшифровывался как сокращение, номер этого года, как сокращение стиха из Михи, будет год, когда покажу ему чудеса. Уво гуфа бесим ходишь нисом. В самом этом году, в завершении месяца Нисан, увы сомах лых нисом, выходишь Иир. И в непосредственном соседстве перед вступлением, со вступлением в месяц Ияр. Двоеточие. А фаль пишет немцоем бегелем в хестер де голос. Несмотря на то, что мы находимся, имеется Рэбе, говорит о тогдашнем времени, да, мы находимся в сокрытии изгнания, а рей адраба, напротив того, давка аль-едей зэ шиипакет мэйшэвэхо, несмотря на то, что мы находимся в сокрытии изгнания, а значит, иной человек может задать вопрос, а при чем же здесь интересно тогда освобождение? Как это все связать с освобождением? Так вот, напротив того, мы с вами как раз на прошлом уроке, по-моему, именно на прошлом уроке об этом мы только и говорили, анализируя автору Махар Хойдеш, мы с вами связали между собой, провели эту парадоксальную связь между «Вы не в каду, то ки по кейд мишевеху». «Ты будешь вспомянут, потому что опустеет место твое». Вот изгнание – это идея опустевания места, ибо опустеет место свое. «Игудиш еиш пхинас довид шибой», то есть евреи, в котором есть аспект короля Давида. «Эйней нимца бимоким мишевоя амити», где он находится? Он находится вне места своего естественного проживания, естественного обитания. Тут интересная такая игра слов. «Мишевехо» – это не только место сидения твоего, но с точки зрения сюжета, если кто забыл сюжет, авторы в прошлом уроке мы подробнее о нем говорили. Ну, король Давид бежал из дворца короля Шауля, и поэтому на праздничной трапезе в новомесячье он не находился на своем месте, в смысле на своем обычном месте за столом. То есть опустило его место, его предназначенное для него место за столом. Вот это слово «мейшавеху», оно как «мушав» в современном языке, да, поселение. То есть это место, ну, точно так же, как слово «ешива», оно означает не только сидение, но и проживание по существу, да, обитание в каком-то месте постоянное. «Лиит яшев», а сесть в каком-то месте, там, поселиться, разместиться в каком-то месте. Точно так же и здесь, когда и покед мейшевехо, это вот короля Давида не оказалось на его обычном месте, а Рэбе это переигрывает в сторону еврея. Любой еврей, находясь в изгнании, в сокрытии изгнания, он находится вне своего естественного места, вне того места, где он должен был бы находиться. А где он должен был бы находиться? Берец Акойдеш, Берушалаем Ир Акойдеш. В земле Израиля, в святом городе Иерусалиме, Бевейс Амигдеш, в храме. давка аль-едейзе, именно благодаря этому осуществляется вот это, происходит вот это невкадето, будешь ты помянут. Шакодж Баруху мисмасрли гамри бисхирас бны Исроил. То есть Всевышний именно благодаря этому, именно благодаря тому, что евреи находятся не на своем месте, он вспоминает о них кавиохал, предается, как Рэба говорит, не очень понимаю, что он цитирует, здесь что-то у меня не щелкает в голове, мисмасрли гамри, полностью предается. Это цитата, да? Полностью предается вспоминанию о том, что происходит с сыновьями Израиля, вспоминание о народе Израиля, покейт, покати, эсхем, то есть предается тому, о чем говорилось неоднократно, во многих изгнаниях, даже не в одном изгнании, в частности, во время выхода из Египта, ключевыми словами освобождения было покейт, покати. «Вспомнил я, помянул я сыновей Израиля». То есть это были ключевые слова освобождения. Как мы на прошлом уроке объясняли, они это же однокоренные слова. Слова, связанные с вот этим вот «венифкады», то «будешь ты помянут». «Вегойлю сомби гиула амитис башли мардима шизадкейну». И, помянув сыновей Израиля, он освобождает их освобождением истинным и полным благодаря Машиаху, праведнику нашему. Давка алидеи гелем аливона в Исроэль гадоймену мойнен для ливона, именно благодаря сокрытию луны. А евреи считают, подобно луне и считают по луне, цитировали бесконечное количество раз. Рэба ссылается здесь на Гемору, трактат Сука. На Гемору, трактат Сука, на Мидраш и на Зоар. И сейчас мы эти ссылки посмотрим, доведя до конца только фразу. Найсе мойла таливона михадыш, происходит обновление луны заново, шахамасидим из хадышка мойса, когда евреи, они в будущем обновятся, как она. Обновятся, как она, в смысле, как луна. Как мы говорим каждый раз, благословляя луну в нусахе, Рэба ссылается на нусах. Благословение Луны, который опирается на говорящееся в Геморе Сангедрин в таком-то месте. Абсолютно никак не мешает рассуждать на эту тему и никак не мешает видеть в положении состояния евреев вот в тот момент времени, скажем, в недельной главу Шмини года Товшин-Нун-Алев, указание на полное истинное освобождение, несмотря на то, что с точки зрения ощущения, скажем, евреев, они находятся в изгнании. Напротив, именно уже достаточно большое количество набранных нами намеков и моментов, которые сочлись вместе в эту субботу, они указывают на то, что именно таки нахождение евреев в Голусе, то, что они находится вне своего, вне того места, где они должны бы находиться, вне своего, вне отцовского дома, скажем, не за столом отцов. Именно это и приводит к тому, что евреи, и именно то, что они подобные Луне, они уменьшаются до крайнего какого-то предела, то есть полностью исчезают с небосвода, скажем. Наше рассуждение, в том числе на прошлом уроке по поводу новомесяча или новолуния, именно это и приводит в результате к зарождению новой Луны или там, к поминанию их, если рассматривать метафору с поминанием и опустевшим местом за столом, или к зарождению новой Луны, если рассматривать, если говорить вот в русле метафоры с новой Луной. Сноска 111, ссылка на трактат Сука. «Безман шеливона лойке». Симон Ралдесен и Егем Шель Исруэль, Мипнейший Исруэль Мойнин Ла Ливона. Рэба приводит достаточно интересное место, которое нам до этого не встречалось. То есть, само по себе эту идею уменьшения Луны, которая ведет к ее зарождению, мы разбирали, и в частности на прошлом уроке мы ее тоже мучили достаточно. Но вот этот момент не вспоминали. Наши мудрецы обратили внимание, что когда Луна теряет, когда луна терпит поражение, если я всегда считал, что вот это вот Ливона Лойки имеет в виду лунное затмение, Ну, наверное, это имеет в виду в том числе и уменьшение ежемесячной луны. Так вот, когда луна теряет, то это дурной знак для ненавистников евреев, потому что евреи считают по луне. Ну, есть объяснение, что, кстати говоря, и если я не ошибаюсь, есть объяснение, что это... Вот это вот для ненавистников евреев это такое насказание, на самом деле, для евреев самих, которые считают по луне. Ну и напрашивается так сказать, то есть если евреи считают по луне, и луна получает наказание, уменьшается, то это дурной знак для евреев. А то, что написано для ненавистников евреев, это примерно как египтяне, помните, сказали, что они возьмут и выйдут из земли, встанут против нас и выйдут из земли. Поскольку они наоборот только этого, ну, как человек, который, не желая о себе какие-то негативные вещи говорить, скажем, египтяне тогда имели в виду, что изгонят нас самих из собственной земли, евреи, размножившись и ополчившись против нас, вступив в сговор с нашими врагами, человек переносит вот эту негативную информацию на своего противника. Ну, вот в данном случае, что это... Не, ну, это не играет никакой роли в данном случае. Здесь просто приводят Рэбе источник. Если я правильно понимаю, он призван исключительно подтвердить то, что есть в высокой степени сходства между евреями и Луной. Дальше. Ссылка на Мидраш Брейшис Раба. Мидраш Брейшис Рабу. Так. Раби Леви Вишем Раби Йосиф Бар Илои Омар. Такой-то мудрец сказал. Дер херес гуши ире агодль мойнлы годль. Есть такое правило, что значит, правильно было бы, чтобы великий считал по великому, ва акотен мойнлы котен, а малый считал по малому. Мойнелый кот. Эйсов, мойнелый хамос. Значит, к чему, о чем идет речь? Ну, мы уже говорили о том, что то, что еврейский календарь лунный, это принципиально, поскольку евреи подобны луне, они считают по луне. Что значит считают по луне? Вот месяцы еврейского календаря лунные. Несмотря на то, что лунный календарь наш так устроен, что он учитывает также движение солнца, то есть вот, годовой солнечный цикл, несмотря на это, в основном он лунный. Месяцы еврейского календаря так или иначе лунный. 15 число, 14-15 число каждого месяца – это время полнолуния. А первое 30-е, естественно, мнение, время новолуния, зарождения Луны и так далее. Вот. И принципиальность этого счета по Луне выражается в частности в том, что неевреи связываются с Солнцем, и поэтому календарь их, наверное, в основном солнечный, потому что есть народы, если я правильно понимаю, которые считают, у которых календарь тоже лунный. А евреи считают именно по Луне. И если говорить о противопоставлении, ну, там есть какие-то экзотические народы, вообще, как бы народы вольны вытворять чего угодно, считать там, я не знаю, хоть по Марсу, вот, хотя не знаю, я не смогу не такой эрудит, чтобы рассказать о всех возможных календарях и делать какие-то мощные обобщения. Но вот, наверное, есть народы нееврейские, которые тоже считают по Луне. Нас интересует здесь противостояние еврейского народа нееврейским народам в совокупности. Олицетворением нееврейских народов в совокупности на данный момент находимся мы в Эдомском изгнании, то есть вот... Противопоставлены мы в основном Эдому, который на момент выхода евреев в изгнание представлял собой империю, которая захватила практически весь мир, то есть такую главенствующую цивилизацию представляла, и ну, в каком-то плане продолжает ее в каких-то формах, наверное, продолжает ее собой представлять, хотя Китай. Вот. В этой паре евреи и неевреи, в смысле Израиль и Эдом, понятно, что Эдом, он же Исав, старший брат Яков, он же Исроэль, это младший брат. И вот в этой паре, Мидраш говорит, Раби Леви говорит, а ты мне Раби Йоси Бар Илои, в этой паре, ну, в принципе, было бы правильно, как, не знаю, в наследовании, в каких-нибудь законах наследования, в правилах этикета, чтобы старший считал по-большему, младший считал по-меньшему. Понятно, что это такая метафора, потому что выбор светила для календаря – это такая вещь не очень произвольная, не то, что рождаются дети в семье, и каждый заводит себе собственный календарь, придумывает и смотрит, почему считать. И вот папа говорит старшему, ты считай по большому светилу, а ты считай по меньшему. Но, тем не менее, вот есть такая, указывает нам Мидраш на такую деталь. Так вот, «Эйсов мойнал и хамши и гдойлов, янкев мойнал и воныши и ктану». Эйсов в итоге считает по солнцу, то есть по великому светилу, а там Всевышний, если вы помните, в начале творения сотворил два великих светила, одно большое, другое маленькое. Этим парадоксом мы тоже занимались. Так вот, Эйсов считает по большому светилу по солнцу, а Изра Яков считает по малому светилу, то есть по луне. Омар Рав Нахман вегу симон тов. И говорит Рав Нахман, это хороший знак. Эйсав мойнал и хамаши гигдейло. Эйсав считает по солнцу, то есть по великому светилу. Ма хамазис шилетес байом вейны шилетес бэлайло. Как Эйсав ешлый хелик бойла мазэ вейны хелик лэлэ мабу. Как солнце, оно властвует днем, но не властвует ночью. Также Эйсав, у которого есть, у него есть доля в этом мире, но нет доли в будущем мире. Янкев мойнул ливона шигиктана минали мам, и наоборот, Яков считает по луне, которая малое светило, ма ливона азой шилетас балайла уваеем, как луна властвует ночью и днем, как она властвует днем, мне трудно понять, но луна действительно иногда днем видна, правильно? Как Янкев, ешлый хелек бойна мазе, увейна мабы, также у Якова есть доля и в этом мире, и в будущем мире. Рав Нахман Омар, сказал Рав Нахман, кол зман ше ой решель годль каем, эй ной решель котном миспарсем. Продолжает Рав Нахман, или может это отдельное его высказывание, относительно взаимоотношений между Луной и Солнцем. Все время, пока свет великого существует, присутствует, свет малого не распространяется. Наверное, плохо различим. Шок Эйри Шель Годль, зашел свет великого, миспарсом Ойри Шель Котен, становится хорошо различим свет малого. Как колзман шерешил Эйсав каем, так же все время, пока Эйсав, свет Эйсава присутствует в мире, имеется в виду, эйно решил Янкев миспарсом, свет Якова не особо распространен, шока Эйрешил Эйсав, заходит солнце Эйсава, миспарсом Эйрешил Янкев. Тогда становится понятным, распространенным, очевидным, не знаю, проявляется свет Якова. Уадейн и Шая Самех, и тоже, и вот это вот подобно тому, что говорится в книге Ишаи, пророка. Куми ойри киво ойрех, ки гиней, ахойши ки хасы орц вегемер. Приди свет мой, ибо пришел свет твой, потому что тьма окутала землю. Если я правильно понимаю, он обыгрывает вот это вот потому что. В смысле, что время прихода, наступления света, еврейского света, оно связывается с тем, что тьма покрыла землю. Необходимо для проявления света Луны, необходимо, чтобы солнце зашло. Так, и последняя ссылка на Зоар Хелек Алеф в таком-то месте. Там говорится следующее. Ума заилам авдин... Авдин хашован лишим, шовы Исраэль лисигоро. Народы мира, они уделяют значимость, наделяют значимость, наверное, так лучше сказать, солнце, а евреи луну. Ве озла гоки годы йомар, раби лозар. И это, наверное, сопутствует тому, что сказал раби Лозар, «Ксив Ишайо Тес», как написано в книге пророка Ишайя, опять же, в таком-то месте. Ирбейсу агой лой игдалту асимхо. Ирбейсу агой эйлов илейн Исруэл. Значит, умножил ты народ, умножил ты радость. Умножил ты народ ему, умножил ты радость. Зор объясняет. Умножил ты народ, это евреи, дексив беу, дворим далит, как написано о еврейском народе именно, в дворим в таком-то месте, кими гой годель, ибо кто народ великий, то есть вот это гой годель, Зор параллелит с тем, о чем сказано в Ешае, умножил ты народ. Гой годель. Ух си в Дивраеме, как написано в Дивраеме, гой и ход боорец, еврейский народ называется, народ один в земле. Лу бегине игдалту асим, лой бегине игдалту асимхо мамаш, ему увеличил ты радость, ради него увеличил ты радость. Продолжает объяснять Зор. До Сигаро, де Исрыбиес бен Гойра бегенейган де Исруэл. Это луна, которая, который, свет, который умножается ради евреев. Ума заэлам лишимшо в Исруэл и Сигаро, народы мира для солнца, а евреи для луны, по луне, считают, по солнцу считают по луне, Айминаю адив вады сиору. Какое из них преимущественней? Без сомнения, луна. Почему луна преимущественней? Я, честно говоря, не понял. Ну, это не очень требовалось, мне кажется. Возможно, потому что вот Всевышний, Ишайова отмечает, что Всевышний, он увеличивает... увеличивая народ, увеличивает радость, в смысле увеличивает свет луны, наверное, так. Ну, в общем, вот такая вот ссылка. Дальше по тексту. «Веоидве икер». И еще, и это главное. «Али дейма асейнова дасейну колзман мешеха голос мивиим эза киула». Благодаря нашему служению и нашей работе на протяжении всего времени изгнания, мы приводим освобождение. Ибо, несмотря на то, что находимся мы, имеется в виду на тот день, находимся в сокрытии изгнания. Им кола медзидис ваг болосак шурис базе со всеми размерностями, размеренностями и ограничениями, которые с этим связаны. Шибоис мпхинас гвура, которые приходят именно со стороны гвуры. Наш разговор выше о завершении подсчета первых двух сфер из Хесед и Гвура. Давка базе ешне якоехле авеса гиула малхус шеби гвура канал баарука. Именно благодаря этому появляется возможность привести освобождение вот специфического толка. Именно освобождение, после которого изгнания уже не будет, освобождение, которое будет превосходить собой предшествующее освобождение. Наш разговор выше про малхус шеби гвура. Валдерах колами каем эзотера миойни софили каема миойшер. И подобно тому, как мы читаем с вами в Пирке Овис, четвертый перек, но не совпадая с тем переком, значит, у нас в эту субботу был шестой, теперь будет первый, ну, четвертый. Каждый, кто выполняет то, кто осуществляет Тору из нищенства, он в результате осуществляет ее из богатства. В Алдерах, то есть каждый, кто соблюдает, будучи нищим, тот соблюдает в результате, приходит к богатству и соблюдает уже в богатстве. В Алдерах зе, 113-я сноска, собственно, только нас адресует к Пирке Овес, в Алдерах зе алидея авейда бы ойня годус, и подобно этому, то есть, ну, фраза эта по простому смыслу объясняет закономерность человеческого существования кого-то персонально, да, вот человек, он, несмотря на то, что он нищ, он, несмотря на это, соблюдает, несмотря на это, он учит Тору, выполняет заповеди, отделяет сдоку, несмотря на то, что у него у самого, может быть, не очень много средств, и в результате, благодаря этому, он приходит к состоянию, когда он он богатеет и соблюдает Тору, уже будучи богатым. Так вот, помимо этого, данную фразу можно распространить, Рэбе предлагает, во всяком случае, на ситуацию в общем. То есть, евреи соблюдают Тору, находясь в нищенстве, то есть, в изгнании. Эйн они эла бедас. В ситуации, когда, значит, в ситуации нищенства с точки зрения дас. Помните, мы с вами достаточно много говорили в последнее время, и на этих уроках тоже, относительно последней завершающей Аллахи в Рамбаме, где он цитирует пророка Ишайову: «Наполнится земля знанием Бога, как вода покрывает море». Вот это вот «Дея Эзавай», это в будущем покроется земля этим знанием, наполнится целиком, так что мир ничем не будет заниматься, кроме как постижения Всевышнего, и даже не только евреи, а мир в целом. Это в будущем. А на сегодняшний день, вернее, на сегодняшний, ну, фигурально, на сегодняшний в кавычках, ситуация такова, что знание Всевышнего, оно в дефиците. То есть, проще говоря, это и есть ситуация нищенства. Нища эйн они эла бы дас. Нет нищего, кроме как с точки зрения дас. С точки зрения простого смысла этого высказывания. Ну, как первопричиной нищенства является недоумие. Является недостаточное осознание того, что происходит, непонимание того, что происходит, а не просто нехватка денег. И фразу эту можно так понимать, всяк понимать, там много можно найти объяснений. Но в любом случае мудрецы ставят зависимость нищенства, проводят прямую параллель между нищенством и отсутствием дас, каким бы нищенством мы ни занимались, там, материальным, духовным нищенством, нищенством с точки зрения бедности, как бы убогости осмысления реальности, но в любом случае это стоит в зависимости от дас. Так вот, когда нету део эзавая, когда нету раскрытия даса, настоящего, постигающего божественность, то естественным образом евреи находятся в нищенстве, даже если они живут, может быть, неплохо. Так вот, изгнание, оно по определению время, когда евреи находятся в нищенстве. Так вот, из этого нищенства, когда они мекаблим эза аширус амитис бедас ва аширус бепаштус бегюла амитис ва ашлейм, из этого нищенства, соблюдая в этой нищете, то есть, по простому смыслу, как мы поняли эту Мишну, ну, естественным образом, в общем, такой мультфильм сразу прорисовывается в голове. Вот человек, значит, у него денег совсем нет, но он все равно, невзирая на это, невзирая на то, что у него столько всяких сложностей бытовых с этим сопряжено, и там, и времени у него нет, и семью надо кормить, и не получается, и вот он усталый приходит домой, и все равно он... там изучает Тору, молится трижды в день, выполняет заповеди. И в результате, ну, как-то так Всевышний поворачивает колесо, что он богатеет и становится ему хорошо. И становится ему привольно, и вот он соблюдает он, уже находясь в таком ситуации гораздо более удобной и позитивной. Так вот, с точки зрения общего взгляда, ну вот еврейский народ, он находится в голосе, и он тоже загнан, он находится в загоне таком определенном, даже если он живет, может быть, неплохо, хотя евреи в голосе далеко не всегда хорошо живут, в том числе по простому смыслу, но даже если все в общем-то в относительном порядке, никто евреев, не дай бог, там не убивает и не гонит в концлагеря, то все равно евреи находятся неизбежно в ситуации бедности, даже если у них денег, в общем, достаточно много. В ситуации бедности духовной, в ситуации бедности в плане невозможности сквозь завесу изгнания, сокрытия изгнания, вот о котором мы сейчас говорили, увидеть правильно существование мира, оценивать правильно реальность, видеть свою связь с божественностью, свою истинную природу. То есть, ну вот они находятся в такого рода бедности, нищете. И именно из этого, эта Мишна, она практически тоже вот задает некий вектор, как предыдущее рассуждение насчет того, что опустила твое место, и поэтому ты будешь вспомянут. мы говорили о парадоксальности этого и объяснили, почему парадоксальности здесь не очень много, но с точки зрения внешней действительно парадоксально звучит утверждение. Твое место опустеет, вот ты сидел на своем месте, и тебя никто не вспоминал, а потом ты исчез со своего места, и тут тебя вспомнили как раз. Ой, а где же вот это, а где же Довид-то, куда же Довид-то делся, смотри-ка. Ведь каждый раз же было, а вот теперь чего-то нету. То есть, вот такой парадокс. Именно за счет того, что ты исчез, ты обнулился, как бы тебя нет, именно за счет этого происходит воспоминание тебя. В данном случае со стороны Всевышнего, в большом смысле. Точно так же здесь. Ты соблюдаешь в нищенстве, благодаря этому ты приходишь в результате к богатству. То есть, от нищенства ты приходишь к богатству. Так вот, здесь та же самая закономерность, то есть нищенство голоса, оно как бы обеспечивает твое богатство в перспективе. В Аллаха, так, 114-я сноска, Рэба ссылается на трактат Недорим, и Ксубейс, и обе ссылки Пинох расшифровывает. Не очень длинные ссылки, давайте познакомимся с ними. Значит, Недорим Мемалиф Алиф, Бехойсер Коль. То есть, это ссылки на высказывание Эйн Они Эло Бедас. Нет другого, нет нищего кроме. То обычно на русский язык я предпочитаю это переводить позитивным утверждением. Нищий – это только тот, кто. Это только тот, кто нищ. Разумением, только тот, кто нищ даасом. Ну, так, разумением здесь, если перевести, то мы отсекаем половину значений. Так, бехойсер кол, омер раби ами, бехойсер кол, писание говорит о человеке, у которого недостает всего. То есть, проще говоря, ничего нету. Омер раби ами, омер рав, белой нейр увело шульхан, и определяют наши мудрецы, кто же называется человеком, у которого ничегошеньки нету, бехойсер коль. Рав заявляет, это тот человек, у которого нет, имеется в виду, даже свечи и даже стола. Рав Хисда Омар, следующий мудрец, предлагает свое определение, былой еще, без жены. Рав Шешес Омар, понятно, былой шамош, без слуги. Рав Нахман Омар, Рав Нахман говорит, былой дейо, без дейо, то есть без знания, да, без даса. Ну, вот это вот, понятно, что это параллелится с тем, что мы сейчас высказали, что мы привели. Так, былой дейо. Омар Абайе говорит Абайе, нактинон эйнони эла бедас. Значит, что мы отсюда черпаем? Взяли они, да? Наверное, к чему они пришли? Они называется человек, у которого нет дейо, простите, эйнони ЛБД. Ну, разницы тут нет с этой точки зрения. Бемаарова омрей, а в земле Израиля говорят, дедо бей кулей бей. Когда это есть, то все это в нем, все в нем. Делой до бей ма бей. Если этого нет в нем, то что есть в нем? До коней ма хосер, до ло коней ма коней. Значит, это приобрел, что потерял, что ему тогда не достает. Это не приобрел, что тогда он вообще приобрел. Если я правильно понимаю, это они как бы комментируют вот эти взаимоотношения человека с даасом, что если человек обладает даасом, то все остальное приложится, как бы, что все остальное в нем есть. Если человек не обладает даасом, то, значит, ну а что ему тогда поможет? Если он приобрел это, то тогда что ему еще не достает? То есть даас у него есть, так все уже все, в общем-то, в порядке. А если дааса нет, то, ну, в общем, что ж ты тогда вообще, если ты напокупал всего, а даса-то нету, так ничего тебя уже не спасет все равно от разорения. Или что-нибудь вроде этого можно выдумать, хотя это, конечно, уже там импровизации на тему. я сообразил, что я не понимаю, что это за хойсерколь все-таки, вот недостающее, не, когда у человека недостает всего, то есть что они конкретно обсуждают, по поводу чего они спорят-то. Вот, и полез по этому поводу в Гемору посмотреть. А обсуждают они то, что написано в недельной главе Китовой, где, помните, там проклятие разного толка, если я не ошибаюсь, что это Китовый, это адресация не по главе, но так мне кажется, где говорится, в частности, «Вовато из Ивеха, Ашир Шалхену Авае Бог Беров Уве Цумо Уве Ироим Уве Хойсер Коль». «И будешь служить врагам твоим, куда отправит тебя Бог в голоде, в жажде и при отсутствии всего». «Выхой сарколь». «Выносную барзелец цабареху и поместит он железное ярмо на шею твою» и так далее. Вот это вот «хой сарколь», они обсуждают, что же означает «хой сарколь». То есть, ну, если в голоде, в этом самом... Если, сейчас, одну секундочку, вот, и то есть, если ты там голодный и жаждущий, и еще и хойсерколь, увейром, я так понимаю, что в смысле голый, и голый к тому же, ну, не поручусь, я сейчас сходу что-то не соображу, что это... И что же в дополнение ко всему этому ты еще и хойсерколь? Вот мудрецы высказывают мнение по поводу того, что же вот это вот такое хойсерколь. Так вот, одно из мнений – это то, что хойсерколь – это дею, да, это знание. Хойсерколь – что ты лишен знания. Да, и заключительную часть этого пассажа, правильно мы сообразили, вот Раша объясняет реплику Абая, вот и что говорят в земле Израиля, говорят «дедо бей кули бей», ну, то есть если это в нем есть, то все в нем есть. Раша поясняет «миши еш бей дейо». К мыши ешь бы и околь. То есть тот, у кого есть, да, тот, у кого даос есть, у того все остальное тоже есть, как будто бы. Шейный хосер, шейный нехсер клум, как будто бы у него всего хватает, ничего ему не недостает. До кона и ма хосер, миши кона де, эйный хосер клум. И заключение, значит, тот, кто... Тот, кто приобрел дейо, тот приобрел все. И по поводу вот этого нактинан, да, омар абай нактинан, Штейнзар здесь объясняет, мухзоким ану. То есть, да, и, значит, вот, и держимся мы за вот это мнение, как за ключевое, так я понимаю, из всех высказанных. Абай говорит, абай уже амора, да? Держимся мы за это мнение, в смысле, что оно ключевое, что хойсерколь, это речь идет про, именно-таки про дас, про мнение Рав Нахмана, правильно? Да, про мнение Рав Нахмана. Следующая ссылка на трактат Ксубейс по этому поводу, да, самых Хес Алиф. «Им гейси, если женился», Раша объясняет, «гов бихайов эс абас гаришой», женил, вернее, «если женил». Кто женил? Отец при жизни его, дочь первую свою. «Эс абас ришойна», «им гейси эс абас ришойна», «еносен лишния кадерэш еносен ларишойна», «будет дано второй образом, которым дал первый». Раша объясняет. «Бен шигу ишур, бен шигу похейс». Исур, наверное, да? «Бен шигу похейс, бен шигу йойсер». Раши. «Десятую ли часть, или меньшую ей, или большую». «Вехахоми моймрим». Дальше Гемора опять. Вехахоми мумрим памим шиодом уни вехейшир. Ой, ошр вехейни. То есть, значит, иногда хахоми говорят, а иногда человек вначале нищий, потом разбогател. Или был богатым, а потом обнищал. То есть, и как в таком случае, то есть, если я правильно понимаю, вот отец выдал дочь замуж и наделил ее каким-то имуществом, там, не знаю, обеспечил ее приданым и так далее, первую дочь. Когда он выдает замуж вторую, то, значит, он должен, тоже должен как-то о ней позаботиться подобным образом. Ну, хорошо, а как он может позаботиться о ней, задают вопрос мудрецы. Как он может позаботиться о ней подобным образом, если, скажем, он был богатым и обнищал? Или наоборот, если он был нищим, потом разбогател, почему же он должен следующую дочь обеспечивать таким же, таким нищенским образом, как первую? Эла шомин эзан и хосим выносин лох. Но что он, каким образом поступают, а оценивают его имущество и дают ей. Если я правильно понимаю, судя по Раши первому, да, рассуждения эти на тему того, как обеспечивают попечители, наверное, сейчас проверим это, вот эту самую вторую дочь, в том случае, если папа за это время, не дай бог, успел умереть. То есть, он первую выдавал замуж и задал там определенные стандарты. А следующую он, ко времени следующей он умер. И попечители не знают, наверное, как ее обеспечивать. Сейчас проверим это дело. Так вот, хохомим говорят, первое мнение было, что обеспечивают ее таким же образом, как первую. А хохомим говорят, в зависимости от его имущественного положения на тот момент, то есть его состояние, оно все-таки сколько-то там составляет, вот оценивают его состояние и выдают ей. Май они у май ошер. И что в данном случае называется бедным или богатым? И нейма они бенехосим ошер, ошер бенехосим. Если мы понимаем нищенство как нищенство с точки зрения количества имущества, то тогда богатство мы тоже понимаем, богатство с точки зрения количества имущества. Михлол детона кама совар афилу ошер вегейни. Значит, но поскольку первый тона из текста выше, первое мнение означало, первое мнение, с которым спорят мудрецы, с которым, понятно, что первый высказывающий мнение тоже мудрец, просто, так принято, мнение в эхахоме мэмрим. Так вот, мнение, которое спорит со вторым, оно же первое, из него вроде как получается, что даже если он был богатым и обнищал, все равно его дочь обеспечивает таким же, вторую дочь обеспечивает таким же образом, как первую. Голейслейх. Значит, хорошо, а как можно ее обеспечить, если у него фактически нет? Вот он на первую свадьбу выложил, будучи богатым, какую-то сумасшедшую сумму, а потом обнищал. И к тому моменту, когда надо выдавать вторую дочь замуж, так там просто этой суммы, даже близко лежащей суммы нет, скажем, да? Что же имеется в виду? Холейслейх, эло лав они, они бедас. А имеется в виду, нет, имеется в виду, под нищим подразумевается нищий с точки зрения разумения. Эйн бедайте литен ло нидуньес ошер, эло нидуньес они, раши. Раши объясняет, в его разумении дать приданное богатое, они бы даст, что значит они бы даст, нищий с точки зрения разумения, он хочет дать своей дочери приданное. Он так устроен, если я правильно понимаю, его взгляд на жизнь так устроен, что ему свойственно быть склонным дать приданое своей дочери нищенское, а не богатое. Ошер, ошер бы дас, богатый с точки зрения дас, в смысле склонный обеспечить свою дочь богатым приданым. Да, вроде правильно поняли, по крайней мере, Мишну саму. Да, речь идет о случае, когда отец обеспечил свою первую дочь прижизненно, а потом надо принимать решение, как обеспечить вторую дочь. И первый Тонекама, он же Раби Иуда, если я правильно понимаю, Тонекама говорит, что отдают, значит, дают второй дочери столько же, сколько первый. Если первый он дал десятую часть от имущества, то и второй дают десятую часть, такую же десятую часть от имущества, или там, если меньше, больше, значит, вот такую же часть, короче говоря, также обеспечивают. А мудрецы Хохомим говорят, что нет, здесь все не так просто, потому что может меняться его состояние. И дальше в Геморе они это обсуждают и говорят. Сейчас, одну секунду. Тнан вехахомим палме вехахомим моймрим. В Мишне, мол, говорится, помним шиода мони вейширва, йошиш вегейни. Иногда человек был нищим и разбогател, был богатым и обнищал. Элэшомина нехосим вынос немло. Но бывает такое, что и обнищал, был нищим, да, и так далее, оценивают его имущество и выдают второй дочери сообразную имуществу, сообразную его текущему имущественному состоянию того, что осталось от отца, средства. Так май они, что такое нищий? У май ошери, что такое богатый? Если мы скажем по простому смыслу, что они имеется в виду бенехосим, имущественно, ошер – это бенехосим, то тогда непонятно, ведь тонекама, значит, тонекама совар, а филу ошер вегейни кедемейкор и авинан. Но ведь тонекама, он считает, что если он был богатым и обнищал, то наделяет вторую дочь тем же количеством имущества. Первый тонекама, Раби Игуда, он же не сумасшедший, он же понимает, что может создаться ситуация, когда такого количества денег просто нет. Эло лав они. Но что же имеется в виду? Что имеется в виду? Не имеется в виду они, который они и в имущественном плане, ошер не имеется в виду в имущественном плане, а имеется в виду они бедас и ошер бедас. А, до меня, кажется, дошло. То есть, имеется в виду не изменение его имущественного, когда говорится о том, что он был богатым и обнищал, или нищим и обогатился, имеется в виду не ситуация, когда он действительно был богатым, у него был миллионером, а теперь он остался вообще без денег. Потому что тогда бы Раби Игуда не привел бы свое решение. И Хохомим, когда спорят, понимают, что Раби Игуда имеет в виду другую ситуацию. А имеется в виду то, как человек себя ведет. Они бедас или ошер бедас. То есть, он себя рассматривает как они или как ошер. Есть человек, который, ну, если я правильно понял намерение здесь, есть человек, который, будучи богатым, значит, скупердяйничает ужасно, то есть полагает себя нищим, а есть человек, который, в общем-то, не будучи особенно богат, он ведет себя, живет на широкую ногу и там рассыпает деньги направо и налево. Вот, и в зависимости, вне зависимости от того, как человек, то есть Раби Игуда считает, что вне зависимости от того, как человек переродился, скажем, он был, раньше был очень щедрым, потом стал очень скупым, но все равно вот в том состоянии, в котором он наделял свою предыдущую, первую дочь, наделял имуществом, он необходимо наделить и вторую дочь, даже если к этому моменту, если потом, там, значит, позже, с ходом лет, он стал к деньгам относиться более жмотисто. А хохомим они считают, что нет. Вот смотрят, как он, если я правильно понимаю, в очередной раз подтвержу, смотрят на него, как он относился к имуществу, как он переродился, и по его вот этому перерождению выделяют денег, то есть ориентируясь на то, что он дал бы. Ну, в конечном итоге, наверное, хватит этим заниматься, потому что мы все-таки не задавались целью исследовать этот фрагмент в Геморе, хотя мне кажется, что, в общем, поняли мы этот закон более в общих чертах, более или менее. Мы посмотрели эти два фрагмента, чтобы понять, что такое «они бедас» или «ошер бедас». Ну вот, такое объяснение. Дальше идем. Ваалах из камевы хамала хариши квар овру вайоцу идейха и восем колам дидис ваакболис де ойни бедореш лифнейзе. А тем более, когда уже давно миновала ситуация, когда на нашем жаргоне соблюденческом вышли по обязанности. То есть уже такой оборот мы применяем, когда имеем в виду минимальное выполнение какой-то обязанности, какой-то заповеди. То есть вот человек совершил какое-то действие, он мог бы, выполнял какую-то заповедь, он мог бы выполнить ее лучше, скажем, но он выполнил, вышел по обязанности, скажем, изучение Торы должно происходить действительно и бехгибо, и имом волойло. Человек должен размышлять о Торе, то бишь изучать ее в данном контексте днем и ночью в буквальном смысле. Но, к сожалению, так не всегда получается. Нет, не всегда у человека есть такая возможность физически просто. И не всегда у человека есть такая возможность с точки зрения его рвения к изучению Торы. То есть, ну вот внутренне он не готов, скажем, изучать Тору днем и ночью. Так вот, есть какой-то минимальный объем изучения Торы, как формулировали это мудрецы, мудрецы самой древности, один перек утром, один перек вечером. То есть кусочек мишны утром, кусочек мишны в дневное время, кусочек мишны в ночное время, и этим человек уже выходит по обязанности. И такой же оборот, выйти по обязанности, то есть вот, ну, как минимальным образом, он применим также, ну, в таком контексте. То есть евреи находились для того, чтобы изучать Тору в результате в богатстве, для того, чтобы, вернее, соблюдать в результате в богатстве, для этого, как получается, необходимо пособлюдать Тору немножко в нищете. Так вот, если говорить этим широким ключом, что изучение, соблюдение в нищете – это соблюдение в изгнании, в сокрытии изгнания, когда у евреев нет даса, нет того, что раскроется в будущем и покроет землю, как вода покрывает море, скажем, то Ребе говорит, на самом деле евреи вышли по обязанности, то есть уже все, с этим здесь они галочку проставили, уже в нищете они побыли, слава Богу. Вышли по обязанности всех ограничений вот этого нищенства в поколениях предшествующих, ВКС, Ешна, Херус, Вархова, Бепаштус, Мималхуза, Умис. И на сегодняшний день есть уже уже здесь Рэбби не говорит, есть освобождение и простор по простому смыслу от царств народов мира, вайхойлем лилме тойру ликай митсас митоих мнухаса нефешем мнухаса гуф, и есть возможность у еврея, который хочет этим заниматься, есть возможность изучать Тору и выполнять заповеди в спокойствии души и спокойствии тела, вэлазэ нойсов бедороса ахрэним гамма инин дэ ойшар бэтэйра, и к этому прибавилось в последних поколениях также идея богатства в Торе, аль-еде от-фосес ва-фосес рибы-сфорим, благодаря напечатанию и тиражированию, распространению огромного количества книг шахалком гою гнузим ато, которые до сих пор многие находились в состоянии, в кавычках, захороненности, то есть Ну, это во всех областях произошло. Понятно, что и книгопечатание буквально за последние там, пару сотен лет оно выросло неимоверно. И средства массовой информации, средства массовой коммуникации типа интернета и так далее предоставили возможность знакомства с какими-то источниками еврейскими, в том числе. Ну, у нас здесь только еврейские интересуют, собственно, огромные круги людей, для которых это знание было недоступно до сель. И, ну, в основном Рэбе здесь имеет в виду то, что на протяжении последних, там, в общем, достаточно немногих лет произошло опубликование огромного количества трудов, которые до тех пор они никогда не публиковались. В частности, под руководством Рэбе, вот, когда он возглавил издательство ГОС, Центральное Хабадское издательство, книжное издательство, было доведено до публикации и опубликовано практически огромное количество майморим наших рабеем, которые до тех пор они не видели свет. То есть с ними были знакомы только какие-то узкие специалисты, если они были знакомы на самом деле. То есть были вытащены на свет Божий, такой каламбур довольно вольный, вот эти вот божественные тексты, которые впервые увидели свет, наполнили собой мироздание, прорвались к тем людям, которые вот способны их там осмыслить, получить от них что-то. То есть произошло богатство, обогащение еврейского народа в плане духовном в том числе. Умитамзе, то есть Рэбе говорит, что уже все, перешли в фазу богатства. И с точки зрения, скажем, социальной, общество стало устроено совсем по-другому. И сейчас есть возможность изучения Торы. Ну, вот, скажем, Рэбе много говорит как раз в этом году о том, что происходило в России, где еврейское соблюдение и изучение Торы находилось в течение достаточно долгого времени в загоне. И вот начинало постепенно возрождаться еврейское соблюдение и изучение Торы в России совершенно иным образом. Иным, в смысле, таким образом, как это было когда-то, но еще на более высоком уровне, когда появилась возможность каждому, кто хочет этим заниматься, найти место, где есть преподавая книги, преподаватели, и начать изучать Тору совершенно спокойно, без всяких помех, как внешних, так и внутренних, то стоит только этого захотеть. И плюс к этому еще и знания больше появилось. То есть, несмотря вроде как, ну, как бы чудесным образом происходит публикация новых маймурим, там Рэбе Рашабе, Алтер Рэбе, умитамзе амайла баавойда безмана голос. И с этой точки зрения, то есть с точки зрения преимущества служения во времена изгнания, ю гамби гиула зои штей майлес, также в освобождении будущем в нем будет присутствовать два достоинства, ген майлеса гиула и ген майлеса голос. Будет присутствовать и достоинство из освобождения, и достоинство изгнания. Как это ни парадоксально, наверное, звучит. 115-я сноска в самом издании. «Веаншин и мар ойдыху авай кио нафто би». Вплоть до того, что в книге пророка Ишайова есть такой потрясающий, в общем, действительно парадоксальный, такой не очень трудно воспринимаемый стих. «Ойдхуавая кио нафто би», «Восславлю я Бога за то, что Он, ну, наверное, там, обижал меня, за то, что Он притеснял меня, за то, что Он создал мне проблемы». Как же так? Потому что сами эти проблемы, которые Всевышний Кевиохл создавал еврейскому народу, то есть те положения тяжкие и те испытания, которые еврейский народ пережил, они на самом деле наделяют еврейский народ очень высоким достоинством. И вот это вот эти достоинства, амайла да авейда митох искафьев, митох мамедидова акбола миойни, то есть достоинство служения, в скобках поясняет Рэбе, служение, которое исходит из подавления злого начала, то есть из такого вот насилия над собой, и служение, которое исходит которая происходит внутри ограничений, внутренних и внешних, то есть и давление со стороны социума, скажем, и давление со стороны собственного животного начала, то есть вот такая неустроенность внутренняя и внешняя, в них есть великое достоинство. Вот это и есть достоинство ойни, достоинство нищенства. «Валдер гомор лиил». И, как говорилось выше, относительно полноты шмини шмойна шмейно, вот этого 8 раз и так далее, ну, все, наверное, помнят, уж очень много мы об этом говорили. Хибор де майлеса облигвуль в майлеса гилуй, агилуй агвуль веахелем. Вот там говорили мы многократно о том, что полнота – это не устранение ограниченности и привнесение вместо нее безграничности. То есть прорыв ограниченности, и все, ограниченности нет, есть только одна безграничность. А величайшее достоинство, величайшая полнота – это присутствие и граничного, и безграничного, и каким-то образом совмещение их друг с другом. Точно так же совмещение между собой сокрытие и раскрытие, когда они присутствуют совместно, потому что есть свое достоинство и у сокрытия, и у раскрытия. И вот в будущем будущее освобождение будет подразумевать объединение между собой, как ни парадоксально это звучит, вот как ни странно, что-то слово «парадоксально» сейчас упоминаю, употребляю вообще, по-моему, через слово. Объединение, она будет в себе содержать объединение, освобождение и изгнание, потому что у служения во время изгнания есть свое преимущество, свое достоинство. Валдерах за ее аз арен нифлоэ ген бе тэйва ген бе вэген бе нэйс кадзиль камэн. И вот иллюстрация в скобках Рэбе добавляет, да, объясняет, что выражением этого будет то, что в будущем, вот мы с вами все время цитируем стихи, цитируем стих, которым расшифровывается номер года Товшин Нуналев 5751 года, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Вот эти вот самые покажу ему чудеса, это будут чудеса как в природе, так и надприродные. Как он дословно говорит, ген бетейва, ген бенейс. Арена Нефлоис, Ген Бетейва, Ген Бенес. Покажу чудеса как в природе, так и чудесным порядком. Как будет подробно объясняться далее.